таких твердых ядер комет мы еще не встречали. Ага, значит, внутри кометы есть целые города, такие пещерные, а ведь там идеальное место для развития жизни может быть. То там, невидимое, в темноте скрывается от нас. Трижды видели, как на Юпитер падает комета. Это зрелище не для слабонервных. Вдруг он повернет комету и кинет ее на Землю. То это не просто опасность, это катастрофа для всего земного шара.
Это «Неземной подкаст». Здесь астроном Владимир Сурдин рассказывает обо всем интересном, что находится не на Земле. И сегодня у нас горячая новость. СМИ пестрят заголовками: «Самая большая комета в истории движется к Земле». Насколько это правдиво? Скажите, как вычислили размер кометы Бернардинелли-Бернштейна?
Это нелегко, потому что, конечно, мы никакого размера не видим. Она далеко, она относительно небольшая, и вообще ни одного ядра, то есть твердого тела кометы, в телескоп с Земли не различить. Только если подлетает космический аппарат, а это редко бывает. Как же вычислили? А очень просто. Если мы освещаем какой-то объект со стороны солнечным светом и видим, каков его блеск, как он отражает этот свет, можем приблизительно судить о том, большой он или маленький. Если большой, хорошо отражает, ярко виден на небе. Если маленький, слабо. Но мы же не знаем, какая у него поверхность. А вдруг он большой, но черный? Тогда он плохо отражает. А вдруг он маленький, но белый, как мел? Тогда хорошо отражает. Как же узнать, какая у него поверхность? А дело вот в чем. Если он не отразил свет, значит, он его поглотил, впитал в себя, нагрелся. А нагретое тело само излучает. Значит, надо не только смотреть на отраженный солнечный свет, а надо еще измерить, а что же он излучил своим теплом? И тогда в сумме это нам подскажет, сколько света солнечного на него попало. А значит, какая у него площадь поверхности. А из площади легко вычислить размер. И вот таким образом, глядя на ядро кометы обычным оптическим телескопом, чтобы отраженный свет увидеть, и инфракрасным телескопом, чтобы собственное тепловое излучение увидеть, складывая вместе эти два излучения, мы узнаем довольно точно размер любого далекого астероида, комет, в общем, любого небольшого твердого тела в Солнечной системе. Это оказалось действительно крупным. И прилетело оно очень даже издалека, из той области, которую обычно называют облако Оорта. Это периферия Солнечной системы. Лучи света туда солнечного так слабо доходят, что почти там ничего не освещают. И если оттуда что-то добралось до нас, сюда, вот центральную часть Солнечной системы, тогда мы это видим. Как правило, это льдышки большие, вот эти самые ядра комет. Подлетая поближе к Солнцу, они нагреваются, начинают испаряться, окутывают себя газовой такой атмосферой временной. Она под давлением солнечного света вытягивается назад, и у кометы появляется газовый хвост. Газовый, ну там и пылинки мелкие, вообще такой газово-пылевой хвост. Ну, у этой кометы он еще не отрос, она довольно далеко от Солнца, но постепенно начинает уже окутывать себя самыми-самыми легко испаряющимися веществами. Вода там еще холодная, она в виде льда, ну, а метан, например, он легко испаряется, или там еще азот, например, легко испаряется, но постепенно будет нарастать вот эта вот шуба, газовая шуба, окутывающая твердое тело кометы. Ну, и тело немаленькое, по-моему, около 50 километров размером. Таких твердых ядер комет мы еще не встречали.
По оценкам разных исследователей, размер кометы Бернардинелли-Бернштейна может варьироваться от 50 до 200 километров. Таких больших кометных ядер мы в Солнечной системе еще не наблюдали, а прилетающих из облака Оорта тем более. Я напомню, что в свое время, примерно 64 миллиона лет назад, на Землю упало ядро кометы размером всего 10 километров, и тогда пострадали огромное количество видов животных, ну и это стимулировало вымирание динозавров. Если на Землю упадет комета размером даже 50 километров, а может быть и 150, и даже 200, это будет глобальная катастрофа, и может быть Земля даже лишится части своей атмосферы.
Сможем ли мы ее увидеть и когда?
Насколько помню, близко к Солнцу она не подлетит. Года через 2,5 или 3 она приблизится на расстояние примерно Юпитера, то есть в хороший телескоп без труда, ну, в школьный или там в любительский, я думаю, что не очень легко будет ее увидеть. Но дело не в этом. Просто это редкий гость, редкий, издалека. И такие визиты очень важны для нас, чтобы понять, а что же такое облако Оорта? Что там невидимое в темноте скрывается от нас? Сколько там таких? И часто ли они посещают Землю? Кстати говоря, им редко удается подлететь мимо Юпитера. Это же гигантская планета. Пролетая рядом с Юпитером, ты попадаешь в его гравитационные лапы, и он начинает все к себе притягивать. И так притягивает, что иногда просто засасывает, роняет. И за историю астрономических наблюдений мы трижды видели, как на Юпитер падает комета. Это зрелище не для слабонервных. Ведь любое тело, падая на Юпитер, разгоняется до скорости 60 км в секунду. Удар получается невероятный. Впервые мы увидели это с помощью профессиональных наблюдателей, настоящие телескопы. А второй и третий раз это заметили любители астрономии. Ну, у профессионалов просто не хватает времени посмотреть на все. А любителей их много, и они имеют неплохую технику, они контролируют Юпитер непрерывно. И буквально пару месяцев назад третий раз любители увидели, как бабахнула по Юпитеру небольшая комета. Но если бы туда упало вот это, 50-километровое, это бы увидели, я думаю, без всякого телескопа.
Ну, это было бы на Юпитере, и для Юпитера это, возможно, катастрофой не стало бы. А угрожает ли комета Бернарденелли-Бернштейна Земле?
Нет, конечно, это не угрожает. Нет, она пройдет далеко от Земли, унесется в облако Оорта и в следующий раз через десятки тысяч лет вернется к нам. Можно про нее забыть, но астрономы, конечно, не забудут. А для Юпитера это тоже укол комара, конечно. Юпитер гигант, он проглатывает такие вещи легко. А вот для нас, изучающих Юпитер, это очень полезное явление. Когда комета врезается в облака Юпитера, происходит мощный тепловой взрыв, облака разлетаются в стороны, и мы на короткое время можем заглянуть туда, внутрь, в глубину атмосферы Юпитера. Иначе не увидишь, иначе облака нам все закрывают. Так что мы любим, когда комета ударяет по Юпитеру.
Это «Неземной подкаст». Здесь регулярно новые рассказы о космосе астронома Владимира Сурдина. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
Кометы не меняют свои траектории, проходя мимо массивных тел, таких как Юпитер?
Меняют. И очень сильно меняют. Когда-то нас это насторожило, а вдруг он повернет комету и кинет ее на Землю. Да. А потом мы поняли, батюшки, да это же хороший способ менять траекторию наших космических аппаратов. Летит наш зонд, а мы его мимо Юпитера пустим, и Юпитер его как подтолкнет своей гравитацией в нужное место и с нужной скоростью направит. И все последние полеты туда, за пределы орбиты Юпитера, происходят так, что, пролетая мимо него, мы даем космическому аппарату новый пинок гравитационный, и он летит быстрее и долетает куда нужно и с большой скоростью.
Но он же также может распинывать и кометы, и астероиды по нашей Солнечной системе.
Да, Юпитер одни астероиды направляет к нам, другие от нас, и в среднем он как-то так уравновешивает шансы ударить по Земле. То есть те, которые могли бы ударить по Земле, они отворачиваются, но те, которые могли бы пролететь мимо, к сожалению, Юпитер направляет на нас. В общем, никаких больших хлопот он нам не доставляет, но перемешивает, как ложечка в чайной чашечке, перемешивает содержимое Солнечной системы своей гравитацией.
Вот само слово «комета» восходит к древнегреческому «длинноволосое». Считалось, что вот этот хвост – это такие длинные волосы девы. Ну, греки вообще были очень поэтичны. А все-таки из чего же созданы кометы, из чего они состоят? Знаем ли мы об этом?
Да, кома – это копна волос, когда на ветру, да, вот у девушки так разлетаются волосы. Хотелось бы знать, из чего они состоят внутри, но пока мы только знаем, из чего они состоят снаружи. Пролетая недалеко от Солнца, они нагреваются, и наружные слои начинают испаряться. Вот этот газ, эти пылинки мы видим. А очень хороший термин – грязный снежок. То есть это как глыба снега, в которой много-много твердых мелких частиц грязи. Мне кажется, комета напоминает мартовский сугроб. Вот знаете, грязный такой городской снег, который немножечко подтаял уже, вода испарилась, а твердая корочка такая собралась. Ну, в марте мы знаем, как в городе выглядят сугробы, особенно в Москве. А действительно так выглядят кометы. Они покрыты твердой коркой, довольно темной коркой, но когда подлетают к Солнцу, нагреваются, внутри, под этой корой, газ начинает испаряться и разрушает, взламывает ее, и оттуда потоки газа вырываются. Но вот есть одна загадка. Да, комета в основном состоит из льда. В основном из водяного льда. Вода – самое распространенное вещество в космосе. Но мы же знаем, что водяной лед довольно плотный. 1 грамм в кубическом сантиметре, и вода, и лед почти такую же плотность имеет. Мы уже исследовали примерно 7 сегодня ядер комет, так с близкого расстояния, и можем судить об их средней плотности. Так вот, эти глыбы льда имеют среднюю плотность менее 0,5 грамма на кубический сантиметр. Но это лед. Значит, половина его объема – это пустота. Вот нас сегодня интересует, а что же это за пустоты в недрах гигантской ледяной глыбы, вот этого айсберга космического? Значит, там то ли пещеры крупные, то ли мелкие пузырьки пропитывают этот лед. Похоже, что пещеры. Недавно мы детально исследовали ядро кометы Чурюмова-Герасименко. К ней подлетал европейский космический зонд «Розетта», и он сфотографировал там, мы можем просто увидеть это на фотографиях, огромный колодец, который идет туда, в глубину этого ледяного тела. Колодец размером со стадион, буквально 100 метров в диаметре. Значит, там огромные полости. Полости, пещеры. Ага, значит, внутри кометы есть целые города такие пещерные. А ведь там идеальное место для развития жизни может быть. Потому что радиация там ослаблена, ее практически нет, воды сколько хочешь, в общем, температурные условия достаточно приличные, нет колебаний температуры, как в любом подземелье, как в метро, например. И мне сейчас кажется, что комета не такая уж безнадежная вещь в смысле поисков жизни. Если нам когда-нибудь удастся туда, в эти пещеры, пронизывающие кометное тело, попасть, может быть, мы найдем там следы жизни. Мы уже в испарениях, улетающих от ядер комет, находим довольно сложные химические соединения, формальдегид и даже аминокислоты, то есть это те кирпичики, из которых сложены наши белки нашего организма. Кто его знает, может быть, и там внутри комет тоже примитивная жизнь.
Вот на Чурюмова-Герасименко зонд, к сожалению, провел не очень много времени, но все же вот этот пейзаж, который похож на пейзаж то ли из тундры, то ли из Эвереста, да, скорее откуда-то из горного массива, что он дал ученым? То есть вот что мы можем сказать о том, есть ли атмосфера действительно на этих кометах?
Во-первых, мы окончательно поняли, что комета – это, как правило, сочетание нескольких космических глыб. Если вы посмотрите на фотографии разных ядер комет, они чаще всего похожи на такие картофелины или земляные орехи, состоящие из слипшихся больших комков. То есть мы понимаем, что комета не сразу рождается, как огромный айсберг космический, а постепенно собирается из частей, сталкивающихся между собой, слипающихся. И постепенно они бы, одни из них превратились в планеты, то есть большие глыбы вещества, а другие так и остались небольшими кометными ядрами. Это мы уже теперь вот на примере Чурюмовской кометы поняли хорошо. Состав поняли, но не можем понять внутреннее содержимое. Надо бы их просверлить, и для этого туда посадили небольшой зонд, посадочный аппарат, но он неудачно сел, и его бурильная установка не вниз оказалась направлена, а в сторону. И он не помог нам пробурить кору, вот эту черную твердую кору кометного ядра, и углубиться туда, в ее первозданное вещество. Ну, надеюсь, в следующий раз удастся посадка более успешная, и мы все-таки попробуем копнуть поглубже.
А откуда к нам летят кометы?
Комета по определению не может жить рядом с Солнцем. Она бы нагрелась и потеряла бы все свое ледяное, легко испаряющееся вещество. Значит, если это комета, то живет она, как правило, далеко от Солнца и ненадолго пролетает мимо него, чтобы показать нам вот эту феерию, свой хвост, свое гало, как мы говорим, вот окружение кометного ядра, а потом снова унестись далеко. То есть их орбиты сильно вытянутые. Тысячи лет она летает где-то там, за орбитой Нептуна, Плутона, и потом на короткое время прилетит сюда, мелькнет и улетает. И с этим связана еще одна традиция астрономическая. Вы знаете, конечно, что мы звездам имена не даем. планет новооткрытым даем мифические какие-то имена из мифов там, древних народов. Ну, традиция такая. А вот кометам и только им даем имена первооткрывателей. То есть ты открыл комету, теперь она будет называться твоим именем. Почему? А для того, чтобы любители астрономии, ну и профессионалы тоже, внимательно следили за небом и не пропускали ни одну комету. Ведь она прилетела, улетела, и нет ее, и ты на тысячи лет потерял возможность исследовать это тело. Надо не пропустить ни одной. Так что для любителей астрономии это великолепный бизнес. Открыл комету, и навсегда твое имя к ней прилипло. Замечательно. И я вот, например, очень рад, что наши любители астрономии тоже, даже не имея телескопов, знаете, можно открыть комету, не имея телескопа. Космические телескопы фотографируют небо и тут же в интернет сбрасывают свои фотографии. Надо просматривать то, ну, как можно быстрее эти фотографии из архива космических телескопов. И очень часто везет любителям астрономии, даже не обладающим собственными инструментами, а только вот компьютер, интернет, и их именем названы открытые ими кометы по снимкам.
Ну, уже более 6300, по-моему, комет открыто, а сколько их еще может быть?
По расчетам в облаке Оорта примерно 100 миллиардов комет. Далеко не каждая когда-нибудь прилетит сюда, то есть объявится здесь. Они вот там далеко летают и могут летать там бесконечно долго. Но значительная доля из них рано или поздно посещает наши вот эти теплые области Солнечной системы. Так что гарантированно, что ищите и найдете.
То есть есть еще.
Есть шанс, очень, да, открыть.
Много комет. Шансов, я бы даже сказал. А все-таки что отличает кометы от других космических тел при наблюдениях?
Первозданность. Ну, при наблюдениях, понятно, размытая форма. Если это тело окружило себя какой-то газовой такой разреженной атмосферой, то она выглядит как туманное грязное пятнышко на небе. К тому же довольно быстрое движение. Она прилетает издалека, разгоняется в гравитационном поле Солнца и летит с очень большой скоростью, 50, 60, 70 километров в секунду. И прямо за одну ночь можно заметить, как ее изображение сдвигается на фоне далеких звезд. Это, собственно говоря, и есть метод поиска кометы. Движется размытая точка по небу, значит, это комета. В этом же ее опасность. Астероиды — это камни, которые тут летают между орбитами планет. Мы довольно рано открываем, часто открываем, и потом они никуда не деваются. Мы можем прогнозировать их движение на тысячелетия вперед, и говорить, вот там, через 150 лет мимо Земли пролетит такой астероид, или там ударит по Земле, давайте его отведем куда-нибудь в сторону. А комета не было-не было, и вдруг вот она. И буквально за несколько, там, может, полгода или даже за несколько месяцев она несется к нам, мы ее только увидели, а она уже здесь. Вот это по-настоящему большая опасность, в смысле, там, для Земли. Если размер кометы 50 километров, то это не просто опасность, это катастрофа для всего земного шара. Я напомню, динозавров погубила, вероятно, тоже комета, ну, может быть, астероид небольшой, размером 10 километров. И он смел с Земли половину живых существ. Это кошмарное было событие. А 50 километров ударит по Земле, да еще со скоростью кометы, то есть это может быть там 50 и 80 километров в секунду, это будет страшная катастрофа, которая сметет почти всю атмосферу Земли. В общем, выживут, пожалуй, только подземные жители. Значит, вот то, что надо делать, это как можно раньше обнаруживать далеко летящие кометы. То есть большие телескопы направлять во все точки неба и за столетия вперед прогнозировать прилет комет. Тогда мы каким-нибудь образом от них убережемся.
Почему у некоторых комет два хвоста, а не один?
А это зависит от того, из чего состоит вещество кометы. Я уже говорил, что в основном это лед. Но иногда в нем бывает довольно много твердых частиц. Ну, условно мы их называем пылинками, хотя они не похожи на нашу земную пыль. Это такие мелкие твердые частицы. Песчинки я бы их назвал, только еще более мелкие. И вот представьте себе, испаряется лед, и он, улетая с ядра кометы, подхватывает эту самую пыль. Некоторое время они летят вместе, ну, просто улетают от твердого тела кометы. Что потом? А потом они ощущают на себе давление солнечного света и солнечной плазмы. Солнечный свет в основном давит на пылинки. они поглощают свет, ощущают его давление, их сносит в одну сторону. А молекулы газа ощущают на себе давление солнечной плазмы, ну, тоже газовых частиц. Их сносит немножко в другую сторону. И уже на некотором расстоянии от кометы пылевой хвост в одном направлении, а газовый хвост в другом. И они даже цветом различаются. Пылевой хвост такой красноватый, а газовый хвост голубоватый. И вы можете увидеть, да, как правило, два хвоста. Я хорошо помню, в 1996 году над Москвой яркая, красивая комета была, Хейла-Боппа. Это два американских любителя астрономии ее открыли. Она была безумно мощная, яркая, красивая, и у нее было два хвоста. Я до сих пор студентам показываю замечательные фотографии этой кометы.
Спасибо, Владимир Георгиевич. Ваши рассказы всегда как яркий полет кометы на небе. Это был «Неземной подкаст». До встречи. Ну и спасибо нашему информационному партнеру, инстаграм-аккаунту «Космос No Secret». Красивые виды и интересные факты о космосе. Ссылка на инстаграм в описании. Обязательно посмотрите.
Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.